Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 13 февраля. Чего-то подавляется. Как звук там нормально? Нет, подавляется что-то, да? Нет, как? Да, нет, что со звуком? У меня новая просто гарнитура, я попробовал, думаю, может, что получше будет. А оказывается, что... Нет, что-то она как-то задавливается, задушивается, да? Нет? Скажите, что со звуком? Почему-то он у меня... Сейчас вообще не слышно ничего, орать нужно, правильно я считаю, что... Да. Ладно, тогда поменяю сейчас. Другие, у нас четверг, 13-е, надо орать в нее прям. 13 февраля начинается вот так. И в этой связи, поскольку нужно менять гарнитуру, нужно менять... А, подождите, а может надо просто вывести на максимум эту штуку? Ну вот я на максимум вывел, мне все равно ничего. Нужно менять гарнитуру, потому что... Поэтому я запущу сразу пилюлю. И пойду немножечко менять гарнитуру, ладно? Что-то она не очень. Хотя должна была быть... хороший.
Интересно, не испоганила ли она мне здесь все это, гарнитура предыдущая, всю малину? Нет, кажется, не испоганила. Are you ready? Спросил вас только что, вас, женский голос. Если you ready, тогда начинаем. Олег Мохов, приветствуем, товарищ Вальдемар из Тайги, минус 10 сегодня, где? В Сургуте, у нас тоже примерно так же, приветствую Виктор Пурич, Артем Шилин, а еще Иван Иванович, Сэм, Николай, я приветствую, доброе утро, другие, очень хорошо. Сидоров, Югар, я правильно говорю, Югар. Ощущается, как минус 11, и фактически 7 в Москве прямо сейчас. Три часа езды. Отличной езды, и снега нет. Хотя плюс 3. До Лос-Анджелеса сутки еще добираться из Далласа. Мигрант из Кореатаун, вечер добрый. В этом аккуратней, пожалуйста.
К
Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Вот здесь считаю вас, 7373948, телефон прямого эфира, позвонить, чтобы 7373948, если что. Я ЦАПу сразу нажал и пошел выбирать остальные параметры и картинки, недостающие для нашего грядущего большого финала. Мощный финал мощного краш-теста. Вчера 10 моделей, сегодня 4 финалиста, полуфиналиста. Финалистом у нас будет один. Но для начала давайте пилюлечную покинем. Движение. И коротко про движение поговорим. Что там с движением? Рассказывайте. Если знаете, 7373948, это чтобы... Это что такое? Где карта? Куда-то карта исчезла. Сейчас, секунду, подождите. Я найду карту. Где у меня здесь карты? Так, карты. Ага, вот она у меня здесь, карты, все, нашел. Извините, кто-то щелкнул и закрыл карты. Так, теперь пробки включить. Дорожные события активировать. Ох, мама дорогая, лучше бы не активировать. Во Внуково у вас перед терминалами что-то случилось. Прямо на привокзальной площади. Прямо вот, прямо написано. В 5.48 что-то ДТП, значок какой-то. Но может быть это просто кто-то дерется, мы не знаем. После Мичуринского проспекта и даже после съезда на Рябиновую, внешний МКАД, 50-й километр, дорожно-транспортное происшествие. Случилось в 5.50, сейчас 6.14. Пробка не очень большая, буквально метров на 300-400. Из чего мы делаем вывод, что, наверное, не очень серьезное что-то. А в каком ряду? В правом ряду, как водится, в правом ряду. Да вот и все. Из дорожных событий это пока что самое заметное. Значит, это в Купавне там произошло по пути к железнодорожному, но это так далеко, что это может оказаться и неправдой. А если правда, то это все равно никого не волнует.
Моторы.
Сергиус Кат, вот кто зашел к нам, видите. Макс, Александр, Дмитрий. На космонавта Волкова нанесли идиотскую разметку. Что он им сделал, космонавт Волкова? За что они его так? Причем уже второй раз. Космонавта Волкова. Ну а в чем идиотскость ее, этой разметки? Расскажите, в чем? Потому что может так статься, что идиотским мы называем то, что нам неудобно. Ну, к примеру, стоит такой идиотский пост, подходят такие сотрудники, не хочу их обижать, и начинают в окно мне своим идиотским алкометром вот этим вот, а я такой, чем мне вот это вот ваше все идиотское. Может так быть, что идиотским вы называете неудобное. Ну, в смысле, всегда было привычно, приятно так вот, как угодно, а теперь вот нельзя так, как угодно. И поэтому это все идиотское. Расскажите, что там что не нравится вам на космонавта Волкова? Ведь именно что я уверен, что станет лучше-то все равно для всех. Вот каждому отдельному может быть космонавта Волкова. Каждому отдельному может быть неудобно, а всем вместе окажется удобно. Нет такого, не может быть. Космонавта Волкова. От Ленинградск. А, я знаю эту улицу. Я ее периодически... Или не знаю я ее. Сейчас, подождите. Значит, космонавта Волкова. Нет, я ее знаю. Я знаю эту улицу. Я по ней иногда объезжаю, если съезд на Волоколамку, Ленинградку стоит основной, ну, в область чтобы. Я тогда ухожу направо, вот, и через тоннель выпрыгиваю как раз вот, и здесь съезжаю на эту улицу через Приорова. Знают вообще на автовазе, что Приорова есть улица? А Грантова есть? Значит, через улицу Приорова я съезжаю на этого космонавта Волкова. Я не помню там ничего идиотского. Там как бы идет, ну, улица. Повороты направо во дворы куда-то. Левые полосы только прямо, какая-то левая там. Что? Было по две полосы в обоих направлениях. Теперь одна большая, разделительная. И теперь по одной полосе с каждого направления. Одна большая, разделительная. Она не выделенная там для автобусов, может быть, для чего-нибудь такое. Не выделена? Это большая, которая разделительная. Ну, не знаю. Но как показывает практика, серьезно вам хочу сказать. Вот как мы ругали... Вы не помните просто. Ну, вы недавно понаехали. В хорошем смысле слова. Вот, поэтому вы не помните. Вы не помните, как ругали реконструкцию Садового кольца? Господи, как ругали. А набережные? Боже ты мой. Можно было топор вешать, как ругали. Вот ругань такая стояла, что вот возьми топор и повесь, он висеть будет. Вот так ругали. Что, дескать, что это такое? Что мы так ехали, и такая была у нас везде ширина, и вот это все. И узенькие маленькие тротуарчики, по которым жались пешеходы к домам. Вот, а вы периодически вылетали в них, били их, все вот это. И теперь им столько гранита. И вот эти, зачем эти широченные набережные? Да однажды хотя бы проехал президент Армении Пашинян по этой набережной, и она уже оправдала свою ширину. Уже оправдала, хотя бы потому, что он проехал по ней и сказал: «Красиво! Господи, в Ереване так не строят!» Говорит он, и все. Уже поэтому нужно было ее такой красивой сделать. Значит, понастроили набережных этих широких. На Садовом кольце, разделителей тоже. Вы говорили, в районе Малой Дмитровки, и вот там вот везде, перед Тверской, чтобы если ехать по кольцу со стороны Цветного, вам тоже не нравилось, что там сузили что-то потом. Еще что-то. Сейчас, раньше как там стояло все? Да просто в усмерть стояло все. Сейчас тоже стоит. Да, тоже стоит. Но сейчас стоит по другой причине. Не из-за того, что направо все равно много людей уезжают, потому что открыли возможность съезда вот там, на Тверскую, где Маяковская. И вот это все из-за этого, из-за тех, кто направо уезжает. Теперь там нужно еще что-то поправить. Но зато центральная часть Садового, которая дальше едет туда. Спокойно едет. Вы обратите внимание. То есть полос стало меньше, а порядка больше. А так уж происходит, что иногда беспорядок происходит от того, что от гуляния ширины и широты возможностей. Вот здесь два ряда, там три, потом 4, 2, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 1, 4. И в результате вот от этого возникает хаос. Хаос — это турбуленция. Начинай сужать. Вот просто сужать, лишнее убирать и выравнивать, чтобы поток ровненьким был. Пусть вместо местами четырех полос будет две, но зато везде две. Везде, чтобы две. И ровненько, и все поедут. Может, у вас там также на Волково? Не знаю, проеду на днях там, обещаю. Проеду по Волково на днях, посмотрю. Но я точно знаю, что на этого Волкова, на вашего, движение было нервическим. Из-за того, что приходилось все время дергаться вправо-влево. Потому что едешь, а там кто-то поворачивает направо, допустим, и стоит. А тебе не надо поворачивать. И ты прямо такой, надо объехать его. А там кто-то стоит, потому что хочет развернуться налево в разрыве в каком-то. Развернуться хочет. И тебе тоже приходится ерзать за ним туда. Опять прыгать вправо. И все время это нервичность вот эта вот. И она порождает хаос, беспорядок и, как следствие, повышение уровня потенциальной опасности движения. А теперь одна полоса, все, никуда не дергаешься, прямо вот едешь по одной, стоишь тоже по одной, ну нормально. И, кстати, они построили на Садовое кольцо много разворотов, которых раньше не было. Конечно, за счет того, что как раз освободилось место, появились возможности, ну и так далее. А зачем Яузу сузили? Кто там гуляет? Алекс. Ну, вот вы интересный человек. Но для того же и сузили. Ну, давайте так. Ну, вам легче было бы, если бы выровняли рядность на набережной. Ну, на набережных. Выровняли рядность. А там, где освободилось место, засеяли траву. Газоны засеяли. Так лучше было бы. Ну, там есть газоны, местами газоны. А местами набережные. Вы же понимаете, пока нет широких набережных, так никто и гулять не будет по ним. А потом, когда появится, так и будут гулять. А потом нужно еще делать возможности выхода к набережной. Это же комплексная штука. Это, ну, Москва такой город, что вы главное, только не волнуйтесь. Всегда найдутся люди, чтобы заполнить проезжие части. Всегда найдутся люди, чтобы заполнить тротуары. Найдутся, их много. Просто раньше это было неудобно. И действительно нервно. Я жил на Яузе. Я в Бригадирском переулке жил, напротив Лефортова. Вот. Я знаю, что такое Яуза. Это всегда несущиеся автомобили, лужи, тротуар шириной 1.5 метра, и тут же несутся тачки. Шумно, страшно, обрызгивает тебя. Широкие, я не знаю, кстати, про какую набережную вы говорите, где там что сузили и где что расширили. Я знаю только сужение одно на съезде, где с кольца Садового на Яузу по пути Курской, вот этот съезд на Яузу, там. Но там тоже делают тротуар такой, потому что его же не было с той стороны. Его вдоль склона не было тротуара. Потому что нужно было идти только вдоль набережной, вдоль реки. А как потом переходить на ту сторону, на противоположную, чтобы к домам подняться? Зайцем перепрыгивая через набережную, у вас из-под колес, а потом упираешься в голый склон. Все, подъема никакого нет. Чего делать? А теперь можно идти противоположной стороной, вдоль склона у подножья. И переходить потом вверх туда. Понимаете, это как с кладовкой. Вы говорите, ну что, жили ж как-то без балкона. Жили как-то без балкона, и ничего, нормально. Ну что нам хранить на балконе? Поживи в квартире с балконом. Через полгода будет завалено тебя всяким хламом. И все такое, ну или наоборот, не хламом, там порядок будет. У тебя там гостишка такая будет, небольшая гостевая комнатка, там столик будет, все. Хотя жили раньше без этого, нормально. Но как только появится возможность, тут же она будет, эта возможность обжита. Тут же моментально. Так что не надо, с набережными все нормально. Андрей Скорпион, доброе утро. Еще реконструировали места, где вылетали в реку машины. не усилили дополнительными... Вот все время нехорошо, правда, Алекс? Вот все время что-то недосмотр какой-то. Вот ходишь вот так вот по городу, и сплошной какой-то недосмотр, недодел. Вот смотришь, вот, понимаете, не усилили места, где вылетали в Яузу. А идею о том, что вылетать в Яузу не надо, нет у нас, да? Правда? Ну, в смысле, ну, Яуза... То есть такое ощущение, что Яуза — такое специальное место, куда люди все время стремятся вылететь, и поэтому надо усиливать места, где они улетали. Усиливать их нужно, стены ставить, чтобы они не в воду падали, а в стену хрясь бились такие насмерть, чтобы моментально. Усилить надо эти места. А можно, можно не вылетать в Яузу просто. Ну, как бы... Это же не гоночная трасса у вас, послушайте, где у вас в местах опасных поворотов ловушки там стоят, все остальное. Она усилена бордюром, проезжей часть, потом усилена кованой оградой, тротуаром усилена. Ну, нормально все. Ну что, блоки бетонные построишь, чтобы вы рубились об эти блоки. В общем, было по две полосы, теперь, да, это про этого самого, про космонавта. В Норильске минус 27, вот Артем Шилин присылает, понимаете? Вот у вас проблемы какие-то жизненные. А в Норильске сейчас, между прочим, минус 27.
Моторы.
Что там происходит? Кто понимает вообще? Что у нас мы... Снежная луна будет видна перед днем Святого Валентина первый раз за 7 лет в феврале на небе полнолуние. Так было уже полнолуние. Зачем вы пишете это опять? Извините, простите, пожалуйста. Причем здесь полнолуние, если вчера мы его уже отнаблюдали. Я хотел спросить вас, кто понимает, есть у нас здесь американисты, политологи, алармисты в прошлом, а сейчас спокойнисты наоборот. Как алармист наоборот будет? Спокойнист. Успокоенист. Что происходит? Ну, мы Трампа ждем уже на 9 мая, на празднование Дня Победы. Американского президента впервые за сколько? Ждем или нет? Потому что, мне кажется, этот танец, который наметился у нас, это танго, оно должно привести, в конце концов, его на Красную площадь. И все-таки вместе побеждали одного врага. Я говорил, говорит он с Путиным, мы в конце концов собираемся встретиться, запланировали, что он приедет сюда, я приеду туда. Я приеду туда, он сюда, потом он такой, его здесь нет, я пойду туда, а я оттуда поеду сюда. Мы собираемся встретиться еще, вероятно, в Саудовской Аравии. Первый раз встретимся в Саудовской Аравии. Посмотрим, сделаем что-нибудь. Но мы хотим. Война, это, говорит, катастрофа. Мы очень хотим. Значит, это, говорит Трамп, пришел только, месяца еще не сидит, уже, смотрите, навел какой шорох по всему миру. Вообще просто. Говорят, созванивались. Накануне, говорят, созванивались. Вот, и особые, конечно, супер-супер особые эти теореты, они утверждают, что вообще прилетал, конечно, прилетал. Это никакой не спецпосланник его прилетал, сам, говорят, прилетал, сам маленьким самолетом, скромно сел, ужался там, еле поместился в салон и прилетел, говорит, сам прилетел в Москву. Но нет, это, конечно, неправда. Где-то сейчас... Плачет, глядя, как рушится то, что много лет строила Камала Харрис, Жан-Пьер, Карин, Блинкин, вот это все, конечно, да. Пресс-секретарь Белого дома, что она говорила? Вообще, она, конечно, это вам не вот это вот домовенок Кузя, Карин Жан-Пьер. Это, конечно, красивое распятие висит нательное прямо вот посередине, прямо ценности транслирует, прямо с ее мощной, полных ланит. Ланиты же, да? С полных ее мощных ланит. Вот это все. Висит она. И она такая, локоны волос. Натуральных. Не бывает же натуральных блондинок, правильно? Она и не блондинка. Она русская, светлая. Все. И они такие локонами. Такие, и она такая в пиджаке, такая в топике. Все такая стоит. И она такая говорит... Мы воспринимаем Путина и Россию как больших конкурентов в регионе. Времена как противников, но уже, как сказал президент, он хочет поддерживать хорошие дипломатические отношения со всеми мировыми лидерами, общие интересы, там, взаимодействие с ними. Даже когда они не правы, он работает с позиции «мир через силу». Вот это все. А еще Трамп назвал Россию соперником, или даже противником, но великим. Великим. Значит, больших конкурентов, вот это все. Экс-глава США по международным отношениям, Путин для США больше не изгой. Два сигнала после разговоров Трампа и нашего президента. Первый в том, что период времени, в котором Путин был изгоем, с американской точки зрения, закончился, и потенциально появилась возможность говорить. Говорить об Украине, говорить. Сначала два больших лидера поговорили, потом уже позвонили Зеленскому. Мы не звонили, звонил Трамп. Позвонил Зеленскому, ну, потому что иначе это было бы совсем не камильфо, как бы, решать вопросы, его не ставить в известность. Поэтому Трамп решил поставить его просто в известность, говорит, Зеленский! Он такой, да, Ваше Величество, ты Зеленский! Он такой, да, Ваше Величество, чем докажешь? Он звук вдыхает, он такой, Зеленский вижу, значит так, Зеленский, готовься, Зеленский. Все. Только что вы прослушали перевод телефонного разговора Трампа и Зеленского. Значит, пришли в действие шестерни, которые долго не работали. Пришли в действие. Они закрутились, завращались мощно. Интересно, что финансовый рынок тут же отреагировал. Тут же, моментально. Рубль полетел, доллар обрушивается. Все наши... Оптимизм у нас на биржах просто растет все, Сбер растет, Газпром, там, что только не растет. Вчера я наблюдал округлившиеся глаза своего коллеги, который следит там за рынками, наверное, в чем-то сидит. Я ему кричу, продавай, наоборот, я ему кричу, покупай, нет, продавай, кричу я ему, продавай, пока летит вверх все. И сам себе говорю, надо продавать, ну, сейчас же Газпром надо продавать. Потом вспоминаю, черт, у меня же не было никакого Газпрома, но если бы был, если бы, я бы, конечно, сейчас бы продавал. Сегодня в районе Сан-Диего упал военный самолет. Пилот катапультировался. Это пишет Владимир, наш человек там. Есть картинки, Владимир? Фото, графии? Есть? Нет, жаль. Упал самолет. Ну, наверное, опять что-то с F-35. Все время, в последнее время, что-то не везет F-35. А так вообще, конечно, что не упадет, все неприятно. F-16 упадет, тоже неприятно. В общем, надо было продавать еще вчера, когда все летело вверх. Какой-то прямо вот пошел оптимизм. Президент говорил с Путиным, и они говорили долго. Вот. Долго. Трамп выпустил заявление после разговора. Очень детально говорит, подтверждаю разговор. Вот. И потом, он говорит, Зеленскому тоже позвонил после этого. Ну, разговор с Зеленским вы слышали только что. Что там он сказал? Готовься. Зеленский, готовься. Значит, обменялись пленными. А это, как утверждают специалисты, ведь сами картинка Зеленскому показали будущее после разговора Трампа с Путиным. Война между Украиной и Россией скоро закончится. Американцы делают такой, стоит Трамп, показывает перед собой, вот, на кладбище они стоят. Такая вырытая могила стоит рядом с Зеленским. Трамп такой показывает на могилу Зеленского. Показали будущее. Значит, что я говорил? Ну что, обменялись сначала пленными, а это, как утверждают специалисты, это больше, чем просто обмен пленными. Это гораздо больше в данном контексте, потому что это символ диалога и диалога на высочайшем уровне. Спецслужб, это символ проявления воли лидеров, воли в том числе к общению, воли к обнаружению, нахождению и использованию точек согласия. Вот. И это очень-очень круто. Ну, в общем, мы определенно, осторожно испытываем оптимизм. Правильно? Правильно. Вот Маугли пишет мне, как называются алармисты, наоборот. Дондваристы. Все. Мы будем аккуратными дондваристами сейчас с вами.
Моторы. Моторы.
6:36, 6:37, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что мы все здесь, а сегодня у нас четверг, 13 февраля. 13 февраля не получилось случиться в пятницу. Нет, не получилось. Ну, в общем, хорошо, давайте продолжать. Есть несколько данных по автомобильным гигантам, по автомобильным доминантам на нашем рынке. Одну из этих доминант я вчера постил. В общем, доля рынка. Это не то, чтобы самая интересная информация, ну, вот. Но, тем не менее, дает некое, опять же, ну, это такая пазлинка, которая помогает все-таки окончательно составить картину, некую картину мира в автомобильном рынке, на автомобильном рынке. То есть, как он сейчас выглядит. Появилось сразу несколько инфографик, я этого автостата беру. Относительно доли рынка брендов на территории, официально представленных брендов, и доли рынка отдельных моделей. С чего начнем? Давайте с доли рынка, может быть, брендов все-таки. Лучший результат, но здесь соотношение, изменение долей. И абсолютные величины. Конечно, в абсолютной величине, безусловно и окончательно, может, бесповоротно лидирует «Лада», занимая вот этот круг, это вот что он означает? Что он пролегает где-то от 29% до 34%. Вот как его интерпретировать? Наверное, по черной точке, точно. Черная точка — это сама доля, а круг, вот этот зеленый кружок, видите? Не видите? Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал такой. Там трансляция идет. В этой трансляции вы можете все видеть, потому что я все показываю. Ну, почти все, о чем говорю. Да, еще ВКонтакте у нас в нашей группе ВКонтактике говорит Москва. Вы тоже можете смотреть. Там не просто смотреть. ВКонтакте можно возвращаться к записям, потому что, в отличие от телеги, ВКонтакте сохраняет записи. Там есть архив. Вы можете зайти и смотреть, возвращаться к программе, если нужна какая-то информация важная. Значит, главная доля, конечно, рынка у АвтоВАЗа. АвтоВАЗ, бренд «Лада». И сейчас я попробую провести. Ну, где-то 32% где-то сейчас, 32% доля рынка АвтоВАЗа. То есть 3 из 10 автомобилей — это АвтоВАЗ. Новые, продаваемые впервые, новые легковые автомобили. Потом Хавейл, исходя из этой инфографики, где-то 13%, грубо буду говорить я, занимает Хавейл. Потом Черри, около 10%, Джили, около 6-7%, где-то вот, ну так, 5%, где-то 5,5%, Чинган. Дальше уместились где-то в 3%, Билджи, Танк, Джетур, Амода, Джаеку. Падение показали Черри, Джили, Джаеку. Падение доли рынка, это имеется в виду относительно топ-10 брендов январь 25-го относительно чего? Относительно чего-то. В общем, они куда-то падали. Рост показали все остальные. То есть три бренда ушли в зону падения, при этом оставаясь крупными игроками. Черри, Джили остаются на третьем-четвертом месте по долям рынка. Остаются. Но немножечко просели. Дальше. Я не буду удручать вас этими процентами, десятыми, пунктами, позициями, всем остальным. Ну, просто буду по инфографике говорить. Следующая картинка показывает нам долю рынка отдельных моделей. Представляете, у нас есть настолько мощные, точнее, Чаки Норрисы среди автомобилей. То есть настолько мощные модели, которые сами по себе занимают заметную долю. Ну, вот, к примеру, 13% где это занимает «Лада Гранта». 13%! Каждая 1,3 автомобиля из новых проданных — это «Лада Гранта». Потом идет «Веста». Около 9% занимает. Потом Havel, Жулион, Cherry Tiggo 7 Pro Max. Примерно, ну, примерно Жулион на какие-то там сотые процента, может быть, больше. Потом Нива Travel, Cherry Tiggo 4 Pro и Нива Легенда. Тоже где-то вот котируется. И Джили Манджаро, Havel M6, Lada Largus замыкают десяточку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, десятку замыкают лидеров автомобилей, которые формируют рынок. То есть в основном рынок сформирован этими моделями. А дальше начинаются уже там какие-то эти статистические погрешности и так далее. А, вот, это про структуру рынка. Структура, что, мне интересно, это структура рынка. Шильдики, если в связи с указом о том, что вывески все должны быть на русском языке, есть ли информация? Шильдики будут ли меняться? Нет, Макс, у меня нет этой информации. А что, ну, больно, да? Вам шильдики не на русском языке делают, делают неприятно. Вот вы хотели бы, чтобы Жулион было написано как? Жулион, правильно? Havel кириллицей. Havel Жулион или Джулион. С Д или с Ж мы будем начинать. Havel Жулион. Джили или жили просто. Жили. Нет. Джили. После Ж, Ш, пиши с И. Джили Монджаро. Я правильно понимаю вас, Макс? Это, ну, в смысле, ну, чтобы все было, ну, вывески, чтобы... Вообще, это не вывески, это имена, как бы. Ну, ну и так далее. Я не знаю. Но я не слышал я, чтобы мы меняли на эти самые, на кириллические. Единственное, что у меня был вопрос, так это наш УАЗ Патриот. Вот. Просто потому, что по созвучию есть такая система ракетная, зенитная, ПВОшная, Патриот, американская. И как бы, когда мы пишем на автомобиле, который в том числе проектировался и изготавливался с учетом пожеланий Министерства обороны, потому что он участвует в госзакупках для Минобороны, наш Патриот. А у него на нем написано Патриот. Это, ну, в смысле, ну, это никак не сказывается на его характеристиках. Я, да, ладно. Единственное, что я не понимаю, это почему не написать Патриот просто. Вот и все. Просто Патриот. В чем... Мне никто так и не смог ответить на этот вопрос. Я не знаю. Сказать бы, что, ну, на самом деле, вообще-то, наш рынок находится всегда за рубежами Российской Федерации. Мы вынуждены латиницей писать, потому что, конечно, здесь мы продаем 20%, а 80% там продаем. Ну, мы бы сказали, ну, клейте на 80% патриоты, а на те, что 20% здесь, патриоты клейте. Че? Дайте работу подрядчику какому-то, какое-то небольшое, маленькое предприятие, которое печатает шильдики, заживет, люди будут, ну, печатать кириллицы и все вот это. Это я не знаю. В остальном, конечно, да. И французы, да, знаменитые Пьюгиот и Ренаулт, они тоже будут кириллицей написаны, да. Но сейчас плевать на них, потому что никто из них ничего не делает. Кстати, вы знаете, что откопали Бу Андерсона?
Да.
А, вот, Коммерсант, по-моему. Сейчас я вам найду старика Бу. Откопали Бу Андерсона, а он там такой, этот, Спанч Боба смотрит. Вот у себя сейчас. Коммерсант Бу Андерсон. Андерсон. Экс-глава АвтоВАЗа рассказал в интервью. Вот. Он, прикиньте, то есть вот была, вот крутые коммерсанты все-таки, мега крутые. У кого из вас была бы мысль сейчас откапывать старика Бу? Да уже как бы лежит и все, ну не надо, зачем вы вот, эксгумацию? Нет, все-таки откопали. Откопали для того, чтобы спросить. Вот потому что мы, видите, мы сейчас... Вот как? То, что, как кажется многим, не связано с автомобильной тематикой, тем не менее влияет на нее. Смотрите, значит, зачем вообще... Вот это еще одно подтверждение, что в «Коммерсанте» работают супер-журналисты, конечно, супер. Прозорливцы. значит, Трамп настроен решить все вопросы с Китаем, как мне представляется. Вот, и то, что бывшая администрация Белого дома не смогла осознать для себя, не хотела, не смогла, это было не так выгодно это осознавать. Трамп знал всегда, пришел сразу, и он, ну, он понимает, что вовсе не Россия главный враг. И не с Россией нужно на рогах ходить, нет, а с Китаем, конечно. Бывшая администрация, все, что добилась бывшая администрация Белого дома, это максимально сблизило Китай и Россию, максимально. То, что максимально опасно для них, это они максимально делали. Это вообще, конечно, работали исключительно на нас. Вот, и осознавая ошибочность и потенциальную, и фактическую опасность этого, Трамп, конечно, решает сразу вот быстро, надо оттягивать на себя все это. Все, пошли обмены, телефонные звонки, разговоры, в Киеве паника, все. Зеленский бегает, как в кино, знаете, в мультфильмах с чемоданами, из них купюры вылетают, он носится с чемоданами, куда прыгнуть, в какой пароход, надо быстро валить отсюда. Вот. И дальше, вот здесь обычные люди вот сосредотачиваются на этом, журналисты, на этом происходящем. Куда смотрит Коммерсант? Коммерсант смотрит вот куда. Значит, следующее, что должно произойти? Следующее должно произойти озарение, прояснение, спадет пелена, так как это было с как его звали, напомните мне, пожалуйста. Король Рохана, который был под властью Сарумана, вот, находился под гнетом, и пришел Гэндальф Белый, освободил его. Вот, и он такой, пелена спала с глаз, он такой, разум его освободился. И чей разум? Рено, Пежо, всех вот этих, BMW, Мерседесы, Kia, Hyundai, все. И они такие, господи, да Россия же нам не враг, да что ж мы в самом-то деле мы? Помимо того, что Белый дом толкнул Россию в объятия Китая, эти ребята, сбежавшие крысы с автомобильного нашего корабля, сделали то же самое, еще в большей степени. Они просто на блюдечке нас принесли Китаю, на блюдечке. И теперь они думают, господи, да что же мы сделали? Ой, где были наши глаза? Разум наш дремал. И теперь мы только очнулись от этого сна. Это было наваждение. И теперь нам нужно снова ринуться в Россию и отвоевывать наши рынки и заводы, на которых теперь уже делаются китайские автомобили, везде производятся. Вот это все. Московские москвичи делаются все. И Теоден Роханский, спасибо, Макс, конечно, Теоден. Насколько я помню, Теоден, не Арагорн был королем Рохана, говорил он ему. Так вот, Теоден Роханский проснулся ото сна, от прозябания, и теперь они ринутся все сюда. И кого спросить об этом? Конечно, того, кто был изгнан первым. Он был первым, кого изгнали. Странник в пустошах Мордора. Вот где Бондерсона выгнали, он сделал нам современный АвтоВАЗ, а его взяли реношники и вытолкнули. Ой, надо взять обратно его. Нет, сейчас у нас хороший у нас. Но надо взять его обратно почетным генералом каким-нибудь этим АвтоВАЗа. И вот, на волне вот этого оптимизма и отрезвления западных брендов, конечно, только один Коммерсант идет к Бо Андерсону для того, чтобы он рассказал, что теперь будет. А? Молодцы. Бывший топ-менеджер АвтоВАЗа, а еще ГАЗа, вот, он в узбекском УЗАВТО завершил работу УЗАВТМОТР. Ой, значит, что он сделал? Что изначально произошло, а его возможно возвращение в Россию. Так, нет, надо читать. Из Коммерсанта нельзя выбрасывать слова, иначе теряется контекст. Статья называется «Ожидания российского автовладельца не так-то просто оправдать». Экс-глава АвтоВАЗ Бо Андерсон об автомобильных трендах в мире и России. Бывший топ-менеджер ГАЗа и АвтоВАЗа Бо Андерсон завершил работу в узбекском УЗАВТМОТРС. То есть он работал там до последнего времени. Что изначально породило слухи о его возможном возвращении в Россию. Работать и жить здесь, признается лишенец. Нет, управленец, извините. Ему в свое время понравилось. Но его решение, долгосрочный контракт с японской Sanoh Industrial, в интервью «Коммерсанту» Господин Андерсон рассказал о новой должности, мировых трендах. Так, давайте, где он тут говорит. В декабре истек срок действия вашего трехлетнего контракта с US Auto Motors Powertrain. Как оцениваете итоги работы? Я люблю цифры и факты, говорит Бо Андерсон. Они всегда говорят сами за себя. С первого года увеличили 4 Chevrolet Tracker, Chevrolet Onix, еще что-то. В результате Узбекистан стал что-то очень, очень важное, он говорит, и мы это опустим, конечно. Вы уже приступили к работе в японской компании? Вы вообще помните, кто такой Бо Андерсон? Можно вас спросить? Может, я вам сейчас какую-то Филькину грамоту читаю? Вы такие, чего? Кого он? Что он? Это про кого он сейчас говорит? Да, говорит он, 7 января уже оказываю поддержку трем немецким заводам, куда мы поставляем продукцию для Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Вот видите, кто поставляет? С компанией мы заключили контрактное соглашение. Я представляю руководство, в основном консультационные, экспертные услуги, в целом направленные на повышение качества и производительности. В сферу ответственности моего консалтинга входит Европа, Америка. Где начнутся вопросы про нас? Какие основные общие тенденции на мировом рынке вы бы отметили? О, скажете про китайцев что-нибудь. Основные тенденции на мировом рынке. Я бы отметил рост внутреннего китайского рынка в первом же предложении, который совершенно явно и далее будет продолжаться. Последние пару лет китайские локальные бренды становятся все более популярными в своей стране, что позволило им в прошлом году занять 65,2% рынка. Отвечает Бу Андерсон, окей, не я отвечаю, отвечает Бу Андерсон вам, мамкины эксперты. Китайцы не ездят на китайских автомобилях. Китайцы ездят на фирменных, а на китайских не ездят. Они эту шелуху продают всем. Говорит человек, который в автомобильном мире съел целую стаю собак. Бу Андерсон. В своей стране все более популярны. В 24-м 65,2% доли рынка – это исключительно внутренние бренды. Внутренние. Это помимо того, что они ездят еще и на автомобилях других брендов, которые все равно собраны в Китае. Да? Так что китайцы ездят на своих автомобилях. 65% рынка, значит, достигшего, значит, а рынок в целом 22 миллиона 600 тысяч автомобилей. Эта тенденция будет продолжаться за счет уменьшения доли традиционных глобальных компаний, которые за последние 30 лет локализовали в Китае производство своих автомобилей и комплектующих. Также в числе трендов быстрый рост индийского авторынка. Вот его мы еще не потрогали, индийский, и он нас пока еще не потрогал. В 2024 году в стране было продано 2,5 миллиона новых автомобилей. Интересно, что экономически, демографически Индия и Китай вроде похожи. Только в Китае 20, почти 3 миллиона продано, а в Индии 2,5 миллиона. Дальше вопрос. Немецкий автомобильный рынок, отличающийся своей высокой конкуренцией, будет оставаться важным для мировых автомобильных этих самых? Группа Volkswagen, другими словами, приходится 400, значит, рынки. Это нам плевать. Есть ли реальная перспектива у электрокаров и гибридов? Сейчас все чаще звучат мнения, что эта идея провалилась. Я не знаю, я не слышал мнению по поводу гибридов, что идея провалилась. Это здесь журналист как-то тут дал петуха немножечко. Электрокары, возможно, но гибриды-то при чем? Отвечает Бу Андерсон. За последние 5 лет мы стали свидетелями колоссального роста производства электромобилей. Но, тем не менее, многие водители и потенциальные покупатели не верят в этот тренд, не горят желанием переходить. Же отдают предпочтение ДВСам. В ближайшем будущем я вижу на рынке тенденцию к балансу электромобилей, традиционных автомобилей с ДВС. Эту тенденцию стоит учитывать. Такая концепция останется еще на годы. Да, но речь об электромобилях. Причем здесь гибриды? Извините меня, пожалуйста, но сейчас, если я соберусь брать актуальный автомобиль с точки зрения технологий, сегодня я иду и покупаю актуальный, на мой взгляд, технологический автомобиль. Что это будет? Не знаю. Не, ну я знаю. Но это будет совершенно железобетонно схема автомобиля силовой установки, последовательный гибрид. Таким образом, я предпочитаю ездить на электричестве. Простите меня, пожалуйста, но я не знаю человека, ну, помимо Джереми Кларксона, который бы был недоволен ходом электрического автомобиля. Это я не знаю, кем надо быть, чтобы сказать, да, какая-то фигня этот ваш электромобиль. Да, конечно, нет. Да, конечно, нет. Это как с турбовинтового самолета пересесть на реактивный и говорить... Да что-то я не понимаю этот ваш реактивный самолет. Это же как-то что-то... Нет, если ты поля собираешься опрыскивать, обрабатывать, то на реактивном это будет сложно делать, конечно, да. Но если тебя интересует самолет, в смысле самолет, вот, то, конечно, ну, о чем может идти речь? Соответственно, нет таких людей, которые после электрички скажут про ДВС. Да фигня какая-то это ваша электричка. Потому что какой-нибудь... Ох, дайте мне придумать, чтобы никого не обидеть. Какой-нибудь «Москвич-3» и просто умывает какую-нибудь там М3, какую-нибудь BMW. Просто по динамике, по всему, по ощущениям вдавленности в кресло и вот это все. Попробуйте его как-нибудь. Ёлки, вы же не пробуете никогда. Просто попробуйте электричку, что это такое. Потом ты уже никогда в жизни не скажешь, что вот это... А тем более ты никогда в жизни не скажешь такого про автомобиль бензиновый, который стоит столько же. Что я имею в виду? Я имею в виду, если мы возьмем электричку, условно электромобиль с ценой X, и ровно в такие же деньги, если вы попробуете найти ДВС, ровно в эти же деньги. Ну, к примеру, электромобиль за 5 миллионов рублей. И потом вы ищете за 5 миллионов рублей бензиновый. Никогда в жизни вы не найдете ничего рядом стоящего по динамике, по возможностям ходовым бензинового, такое же, как электрическое, за эти же деньги. Никогда. Это просто будет... Реально это будет этот Ан-2 поля обрабатывать и небольшой реактивный джет. Небольшой, да, но реактивный джет. Поэтому... Тут старик Бу, конечно, проявляет себя как старик. Это один из законов Кларка. Один из законов Кларка говорит о том, что если старый ученый о какой-нибудь технологии или идее говорит, что это невозможно, скорее всего, он ошибается. А если молодой ученый о какой-то сверхфантастической идее говорит, что, скорее всего, это возможно, то, вероятнее всего, он прав. Так что Бу Андерсон здесь лишь подтверждает один из законов Кларка. Так что я не соглашусь, что ДВСы, да, ДВСы, да, но в широком смысле слова только и исключительно как генераторы энергии, а так-то мы, конечно, все будем пользоваться уже электричеством.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 13 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Не мужчины, ну, мы тоже рады вам вот всегда, потому что, ну, а что, уж, ну, любим вас. Так, старика Бу почитаем еще. Почитаем еще. Знакомимся с интервью. Коммерсант взял большое интервью Бу Андерсона, где он... Мы дойдем. Рано или поздно мы дойдем до того места, где Бу Андерсон включает главную передачу, уже переходит на самую повышенную, и описывает перспективы сбежавших отсюда. Ну, или перспективы их возвращения. Это надо, в общем, надо посмотреть, что он там описывает. Перспективы... Их или перспективы их у нас, или перспективы нас по отношению к ним. В общем, все это мы выясним обязательно. Как объяснить людям, старый утконос спрашивает, что съезжать с круга надо только с правой полосы. Идиот тюкнул меня в крыло и бампер. И орет, что я дебил. Значит, съезжает с круга, с правой полосы. А вы по какой ехали? По средней? А он по крайней? Как это у вас произошло? Да, но есть такие круги, где съезды из двух, возможно, полос. Другое дело, что у меня была история противоположная. Когда тетечка ехала правой, ну, вот на магистральных там есть такой круг, вот где съезжаешь с Шереметьевской, да, на такие круги, и там две полосы выезжают на круг, и две же полосы съезжают с круга. Ну, елки, как мне это самое, вот опять зависла эта фигня с рекламой, все, что ты будешь делать. Две полосы, как бы, едет двухполосная дорога, и две полосы выезжают на круг. И две же эти полосы, можно двумя полосами ехать дальше по кругу, или две съезжают прямо на дорогу с двумя полосами, сразу две. Но это ладно. Но и там условный круг такой, то есть это прям вот, ну, он супер условный. И вот, старый утконос пишет, я по крайней правой, он по внутренней и направо махнул. А вы-то с крайней правой что направо не съехали? Старый утконос. Вот тоже вопрос к вам. Можно уточнить? Вот у меня так девочка тоже. Она тоже по крайней правой ехала. А там, понимаете, какой круг? Он такой... вот выезд на него и съезд с него выглядит примерно как прямая дорога. Круг, он как бы вообще левее остается. И съезды с него настоящие, которые круговые, они тоже как бы левее. А наш проезд по кругу, он как бы, ну, как бы прямо просто. И вот две полосы прямо так идут, и прям дальше две полосы идут. Но оказывается, что они занимают две полосы на круге. Соответственно, если ты дальше по кругу хочешь ехать, дальше, то логично держаться внутренней, конечно, внутреннего радиуса. Если тебе надо по кругу дальше. Вот. А она едет справа от меня, справа. Соответственно, мы едем по дороге вместе с ней. Сейчас вот я, наверное, вашу ситуацию опишу, старую ткань. Мы едем с ней по дороге вместе. Она едет справа от меня, по крайней правой. Я по левой, соответственно. Еще раз, дорога выглядит так, что круг выглядит таким образом. Сейчас я вам его нарисую, вы не понимаете. Значит, вот мы едем. Вот так вот это выглядит. Вот так. Вот одна полоса. Вторая, а здесь круг пошел дальше, съезды на круг, и круг пошел, и пошла. Вот, значит, смотрите как, вот я нарисовал вам схему, вот так вот, расположение автомобилей, мой автомобиль, ее автомобиль, вот так вот они стоят, два наших автомобиля, вот, смотрите, схема нарисована, понятна схема? Вот так мы едем, то есть дорога как бы... рикошетом проходит через круг. Она едет по правой. Я еду, соответственно, рядом с ней. Мы не опережая друг друга, просто едем рядом. Вот. И, соответственно, раз она едет по правой, то там ты просто прямо дальше продолжаешь движение, и все. Ты вообще на круг как бы... Ну, единственное, что ты просто выезжаешь на него, понимаешь, что ты выезжаешь на круг, соответственно, у тебя преимущество. И в этот момент, без предупреждения, поворотника никакого нет у нее, она начинает въезжать в меня справа. А ей, оказывается, надо было по кругу дальше на круг. Но при этом мы вместе едем, и как бы предполагается, что мы вместе едем прямо дальше. Ну, да, я тоже мог бы поехать крайней правой. Но, елки, ну выезжать можно двумя, и мы дальше двумя же так и едем. Я еще раз показываю вам схему этого перекрестка. Вот так вот. И мы как бы дальше двумя едем. Мне не надо было поворачивать никуда. Я продолжал ехать в своем ряду, и я в нем и оставался. И эта дамочка начинает в меня встраиваться с сигналом, главное. Вот так вот, чтобы я ее пропустил. Но при этом без поворотника. Она не указывает поворотник, что ей нужно... Сейчас я нарисую ее. Значит, вектор моего движения вот сюда. Я стрелочкой рисую. Вектор ее движения вот сюда. Вот так вот. Трансляция, видите, как у нас? Вот так вот. И она вот так вот поворачивает через меня. Справа налево такая. Справа налево на круг ей нужно уходить. Но Зря, что ли, играл в Чапаева и в шашки. Реакция у меня потрясающая. Я, в общем, успел оттормозиться, и она передо мной проехала. По-моему, даже, как это показало мне палец. Наверное, хотела похвастаться бриллиантом, который у нее там это самое подарили ей. В общем, такая вот история. Так что старый утконос тут нужно смотреть от контекста. В зависимости от контекста и рознь. Я слушаю вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Владан, Алексей Новко. Ну, смотрите, сделай так, что ты теперь по трубу пропускаешь тут слева, а раньше, когда была помеха справа, все к нему привыкли. И все равно я, когда выезжаю, у меня старше больше 40 лет, я все равно смотрю, дали кто-то летит, особенно каршеринг или такси.
Конечно. Нет, это всегда надо смотреть. Ты даже если просто обычный перекресток проезжаешь, у тебя висит знак «Главная дорога», у тебя висит светофор, который светит тебе зеленым. Все равно в этот момент нужно проезжать перекресток, подозревая, что кто-то может считать иначе. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Николаевич.
Да, Сергей Николаевич.
Роман, а мы будем сегодня запускать голосование по тем лидерам, которые вчера у нас появились?
Естественно, я уже все подписал, фотки заготовил, осталось только нажать кнопку
«Загрузить». Сильно хочется уже проголосовать.
А за кого? А за кого вы сильно хотите проголосовать?
А я за Белджи буду голосовать. Я ее купил себе. Шикарная машина.
Ну и как? Расскажите. Я вам вот что скажу про вашу Белджи. Второй раз в жизни я воспользовался каршерингом, чтобы ехать в одно и то же место. В пресс-парк Джаэку. Там же Джили пресс-парк. Ну, точнее, однажды я оттуда ехал на Белджи X50. А сейчас я туда ехал забирать тачку в тест на Белджи. И хочу вам сказать, что в очередной раз автомобиль подтвердил, причем, что это каршеринг. Нужно понимать, что это каршеринг, им пользуются как угодно. Но в очередной раз автомобиль подтвердил себе мое впечатление, что это классный, высококачественный, бюджетный, да, но все же классный кроссовер. Господи, подвесочка, как он мягко передачки включает, как он трогается, урчит тихонечко там все. Шикарный. Все, вот в своем классе я считаю, что это лучший автомобиль.
Вот. Отлично, вот я подтверждаю, тут 10 тысяч пробега, 3 месяца автомобилю, в общем, шикарно, я очень доволен, мягкий, хороший, да. Как сидеть мне в нем, вот да. У меня топовая комплектация, все в нем есть, не хватает
полного
адаптивного
привода. Полного привода,
квиза мне не хватает,
проекция на лобовое стекло, не хватает полного привода,
адаптивного
привода.
Большой. Там хватает этого.
Но
я
на
там
стекло,
только смотрел, да.
На стекло все равно лучше смотреть,
чем... Ну, может быть, да, но вот за те деньги, что я его взял, это
вообще за какие? Шикарно. За какие деньги вы взяли?
Ну, смотрите, они хорошо торговались, дали мне беспроцентный кредит.
Угу.
Рассрочку, да, 800 тысяч. И... Угу. Забрали у меня за очень хорошую цену, забрали мой старый автомобиль. Просто вот я даже на рынке бы не взял.
Какой?
За него столько.
Какой, рассказывайте.
Peugeot 308, у меня 15-летний был, они за 610 тысяч забрали.
15-летний Peugeot.
Да.
Примерно
да,
по цене нового 308-го 15 лет назад.
Да, да.
Ну, чуть подороже он стоил.
Да, я им миллион принес кассу. 2400, включая страховку, каска.
О, 2400. Но это еще и на 200 тысяч дешевле, чем он должен стоить.
Да, да, вот я у них хорошо отторговался.
Угу, я так понял. Все, принимается. Сейчас будем голосовать. Я заведу мощный финал. Мощный. У нас просто супербол наш будет сейчас. Супер-рами. Вот это все. Да, потому что вчера мощный краш-тест случился, и в этом мощном краш-тесте, если вы помните, если не помните, так зайдите и напомните себе. В этом краш-тесте у нас участвовало 10 автомобилей. 10 автомобилей. И очевидная четверка лидеров наметилась сразу же. Сразу же. И спустя сутки она только усилила свои позиции. Сейчас я посмотрю, что там. Сколько вообще проголосовало людей? Посмотрим. 1656 человек. 10 автомобилей. Белджи X50, X-Side, X-Cross 7, Хавел Жилион, Амото C5, Москвич 3, Лада Веста, СВ Кросс, Джет Тур X50, Чинган Юни S, Байк X55, Cherry Tiggo 4 новый. Новая итерация, обновленный. Парочку автомобилей я бы, конечно, поменял. Я бы убрал байк отсюда, нафиг. И G-Tour тоже убрал бы. Поставил бы сюда лучше Evolute. Ice Space, как он называется. И GAC GS3. Вот они бы здесь смотрелись гораздо органичнее. Но что делать? В общем, и наметилась четверка лидеров безоговорочных. Поскольку голосовать можно было за несколько вариантов, я открыл такую возможность не один выбирать, а несколько. Здесь суммарно не 100%, а это просто вот сколько из 100% какой вариант выбирали. Лидер краш-теста, их два. BLGX50, Chang'an UNES по 28%. 23% и еще 23% Havel Julion, Lada Vesta SV Cross. То есть вот это и есть четверка лидеров, остальные плетутся где-то в хвосте. Четвертый Tiggo 10%, по 8% X-Side, X-Cross 7 и Bike X50 5 и G-Tour X50. Москвич третий 6%, а Moda C 5 и то переднеприводная 7%. Вот именно BLG, Havel, Lada и Chang'an сейчас столкнутся в мощнейшем финале. Щукин и все, зайдите, это такой телеграм-канал. Вчера мы здесь голосовали. Вау, 108 комментариев у голосования. Там заруба была какая-то, я чувствую. И теперь четверка полуфиналистов этого большого краш-теста мощно будет ударена нами с вами в краш-тесте. Здесь же в телеграм-канале «Щукин и все». Пойду дописывать характеристики. Теперь я распишу уже параметры, ключевые технические автомобили, цену укажу и давай голосовать. Да, я здесь не позволю вам выбирать несколько автомобилей, потому что это финал, и здесь только один может быть победителем. И только один может быть вашим вариантом. Поэтому, вы уж простите, но придется принимать принципиальное решение. BLG X50, Havail Julion, Чинган Юниес, Лада Веста, SV Cross. Голосование уже в канале. С картинками и техническими параметрами основными автомобилей. Главные цены тоже указаны. Ну и голосовательная машина. Голосуем. Щукин и все, телега. Кириллицей так вот оно пишется. Просто Щукин и все. Все, очень просто. А, ведь не пятница же, что ты в самом деле? Возьми себя в руки, Щукин!
Говорит Москва, 94,8.
7.26. Доброе утро, приветствую. Это вот хорошо, если вы только что зашли. Это вы хорошо зашли. У нас здесь мощный финал мощного краш-теста. Хотя я, честно говоря, вот сейчас думаю, что это надо называть полуфиналом, потому что у нас 4 участника. 4. И тогда я думаю, что мы должны выбрать из 4 двоих и тогда их ударить, а? Вот это была бы шикарная перспектива. Так и сделаем. Значит, вот что мы делаем. Сейчас вы голосуете. Мы выбираем 2 лидеров этого голосования. А завтра, в пятницу, 14-го... Что-то там про 14-е, что-то должно было быть, я помню. 14-е, все. А, это середина месяца просто, все понятно. А завтра, 14 февраля, мы устроим настоящий финал. Так что зря я написал, что это финал, это полуфинал. Не читайте, где написано, что это финал, это только полуфинал. Финал случится завтра. Потому что сегодня у нас 4 участника. Не только лишь все останутся живыми здесь, нет, только лишь 2 из них. Выживут только 2. И завтра в моторах они будут бороться за наше с вами благосостояние, за наши деньги, денежки, денежища. Завтра вообще будем голосовать весь эфир. Все, вот прям 2 часа, просто чтобы уже к концу моторов точно у нас сформулировалось наше мнение окончательно, массовое. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, 2 слова, если можно, ваше мнение вот про эпизод с девушкой на круге. А вот если бы столкнулись, притукнули друг друга, вот как вы думаете, а ГАИ бы, ГИБДД, оно посчитало бы кого виноватым?
Не знаю. Ну, честно, я бы отстаивал свою точку зрения, что рядность я не менял, потому что там 2 ряда въезжают, 2 ряда съезжают. Она перестраивалась.
А там есть пунктирная разметка вот в этих местах?
Конечно, конечно. Я даже как-нибудь сфоткаю, проеду ее, такой интересный круг.
Непонятная ситуация, да?
Ну как непонятно. Мне кажется, что в подобных ситуациях тот, кто меняет рядность, тот и виноват. Вот кто перестраивается, потому что я-то прямо продолжаю ехать. А она в меня встраивается. То есть, предположим, что мы условно едем по обычной дороге. И она такая перестраивается в меня. Прям тюк, справа меня. И все. Ну, как бы, ну, я так интерпретирую. Хотя там, может, я что не понимаю. Ну, мне всегда кажется, тот, кто меняет рядность и происходит столкновение, допускает столкновение, вот он как бы по умолчанию.
Скажите, а вот если, смотрите, на прямой дороге у нас же ведь может быть такая ситуация, что оба меняют рядность.
Да. И... Обоюдка и... тогда. Просто оба не правы. Оба нарушили правила перестроения, оба штраф 750 рублей, и идите сами чините свои автомобили.
Все понятно. Спасибо.
Ну, я так думаю. Я встречался с такими ситуациями. Да, Щукин и все. Ух, мощь какая. Я просто вот... Надо подальше. Прям излучение идет, радиация такая от этого всего. 33, 21, 21, 25. Уже наметились два лидера в этом краш-тесте. Я напомню, мы в полуфинале. Я передумал думать, что это финал. Теперь я думаю, что это полуфинал мощного краш-теста. Вчера было 10 участников. Сейчас осталось только лишь 4, из которых мы выберем двух финалистов. Пока что впереди BLG X50 и... Лада Веста СВ Кросс. 33-25. Хавейл Чинган по 21 набирает.
Моторы. Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. У нас четверг. 13 февраля. Ну, что же, Владимир, обращаюсь я к нашему калифорнийскому слушателю. Одному из... Простите уж, мигрант. Простите, извините, но пока вы там в Далласах своих ерзаете, калифорнийцами становятся другие люди, которые непосредственно находятся в Калифорнии. Ну, что делать? Да, так что возвращайтесь. Кстати, присылает картиночку мигрант. Вот здесь такая смазанная. Это уже скорость, где-то приближающаяся к скорости звука. Правильно я так чувствую? Нечитаемые знаки уже такие вот. Проносится как это. Туннельное зрение уже образовалось. Вот, мчится в Калифорнии. Так вот, я к Владимиру обращаюсь. Владимир, я нашел данные по рухнувшему самолету. Очень картинно они вошли в воду. И оказывается, я не угадал. Я думал, может, F-16, F-35. F-18 вошел. Глядите как. Просто как стрела индейца, пущенная в воду, как если бы он хотел рыбу вот поразить. Это. Вошел просто мощно. Смотрите. Фау! И такой бух, поднимает столб воды. Бух, ошметки летят. Теперь еще раз медленно. Вау! Но... Вот на этом стоп-кадре, назад, на один кадр назад, на этом стоп-кадре радио говорит МСК, это телеграм-канал, где я показываю, стараюсь показывать все, о чем говорю, и сейчас я показываю вам момент падения F-18 ВВС США в воды чего-то калифорнийского. В океан, наверное. Мы видим, что уже пилотов нет, обоих двух пилотов нет, как, впрочем, нет и фонаря кабины пилотов. Соответственно, они катапультировались. Написано, что они... Если бы они не катапультировались, то гляньте. Вах! Что бы их ждало? Их ждало бы расщепление на мелкие-мелкие кусочки. Вот такой F-18. Вот еще одно видео его падения. Но здесь просто видно, что он очень отвесно, почти вертикально уходит в воду. На полном ходу вонзился в воды залива. Очень правильное слово выбрано. Вонзился. В воды залива Сан-Диего оба пилота смогли благополучно катапультироваться, были спасены. Десятки катеров береговой охраны ищут обломки, пытаются локализовать противохимические... Все, уже дальше неинтересно. В общем, они жахнулись они вот здесь, удачно, нужно сказать. И есть ощущение, что действительно пилотировали падение. То есть они специально направили так воду. Вот фотографии куполы парашютов пилотов. Вот сами пилоты уже на борту спасательного катера. Снимают шлемы, снимают свои разгрузки, все эти костюмы. Чудом не ударил по военно-морской авиабазе самолет. Чудом. Северный остров базы. На северной оконечности полуострова Коронадо в заливе Сан-Диего. На фото спасенные пилоты. Ну, вот и все. Все, мы увидели. Я перекину, ладно, потом это видео. Потом видео падения самолета. Я понимаю, что это очень интересно. Но потом я не хочу сейчас, чтобы мы размывали остроту краш-теста. Потому что сейчас, когда вы заходите в телегу Щукин и все, первые ну, в смысле, листаете в самый низ. Фу. Первое, что вас там должно ждать, это, конечно, краш-тест. Голосование и краш-тест. И поэтому я чуть попозже самолет перепущу падение. Он никуда уже не денется, он лежит на дне залива Сан-Диего. Что с ним делается? Так, что-то китайские чиновники хотели сказать. Направили штатам предложение провести саммит лидеров США и России и содействовать миротворчеству после возможного перемирия на Украине. Ага! И Китай зашевелился. Тоже хотел бы принять участие вот в этом процессе диалога, потому что никто не хотел бы остаться за бортом этого диалога, обратите внимание. Никто не хотел бы, но кто-то по-любому останется. Правда же, Зеленский, кто-то же останется по-любому. Так, кину в телегу обязательно падение самолета. Что сейчас нужно кидать? Ладно, кину сейчас падение самолета, хорошо. Раз все настаивают... Где у меня здесь это самое, только что было падение самолета? Раз все настаивают, я перебрасываю падение самолета, Щукин, и все, идите. Может быть, хотя бы так я заинтересую вас в краш-тесте, в голосовании, потому что вы посмотрите на упавший самолет и подумаете, ну, тоже краш-тест, интересно, сейчас пойду проголосую про автомобили. И зайдете и проголосуете. Щукин, и все, так называется телега. Здесь упавший F-18, мощно вонзившийся, просто картинно вошел, как будто, причем крупным планом кто-то снимал его. Мощно так, шжах! И прямо точку падения снимали. Ну, я понимаю, что это откадрированная картинка, то есть камера снимала в целом залив, а потом вырезали этот кусочек, но вошел очень красиво. Так, ну теперь вернемся к краш-тесту. Итак, вчера, как я уже сказал, мы проголосовали, устроили большой забег, массовый, там было 10 моделей, осталось 4 лидера. Сегодня 4 лидера сражаются уже, это уже плей-офф. Все, это игра на вылет окончательно. Здесь невозможно выбрать несколько вариантов, только один вариант. И только по одному варианту вы голосуете. Белджи, X50, Хавел, Джулион, Чинган, Юни, С, Лада, Веста, СВ Кросс. Это 4 победителя, 4 набравших максимальное количество голосов участников вчерашнего краш-теста. Сейчас голоса распределяются вот каким образом. По 20% Хавейл Джулион. Джулион, обратите внимание, он в продажах-то лидирует вроде бы как бы, да? А здесь как бы на четвертом месте из 4 идет. Хавейл Джулион 20%. Чинган Юниес, Лада Веста, СВ Кросс по 24%. И 32%. Ага, 24, да? А что, я что ли оставил возможность голосовать несколько вариантов, что ли? А как у меня так вышло? 31, 25, 24... А, во, все, выровнялось теперь. Теперь нормально. А то что-то я не понял. Ну, то 69... Все, теперь нормально. Простите, вы можете проголосовать несколько вариантов? Нет, не можете. Все, я правильно. Правильно же я правильно сделал, что один только оставил. Правильно. Значит, сейчас вот как распределяются голоса. 20% Хавейл Джулион, 24% Лада Веста СВ Кросс, 25% Чинган Юниес и 31% Билджи X50. Абсолютный лидер. Теперь осталось выяснить, Чинган Юниес или Лада Веста СВ Кросс станет вторым этим финалистом, точнее, и завтра в моторах будут выяснять отношения два сильнейших из этих четырех. Теперь, что касается непосредственно автомобилей, что они из себя представляют. BLG X50. Я напомню, что ключевыми критериями выбора автомобилей участников большого мощного краш-теста, где было 10 участников, было: автомобиль становится кроссовером. А ну, стань кроссовером. Молодец, красиво стоишь кроссовером. Особо непытливые умы, которые не слушают моторы, мне вчера там один писал. Веста СВ Кросс универсал повышенной проходимости. Он решил умыть меня. Спасибо большое. Так-то я не знал, конечно. Все дело в том, что универсала повышенной проходимости у нас на рынке очень немного. И сам производитель, компания «АвтоВАЗ», автомобиль не может существовать в вакууме. Ну, то есть быть безальтернативным. Ну, дескать, такой, вот у нас нет конкурентов, мы прямо на вершине пищевой цепи. Это не так. Это неправда. У него есть альтернативы. Если вы думаете о приобретении Vesta SV Cross, и это у вас вариант А, или первый вариант, главный вариант, у вас все равно есть вариант Б. все равно он есть. И этот вариант Б, скорее всего, кроссовер. Ну, в 9 случаях из 10 это будет кроссовер. И таким образом я включаю Vesto SV Cross в число автомобилей аббревиатуры SUV, но с той лишь поправкой, что я знаю, что это универсал вообще-то. Это я знаю. Но, как правило, альтернатива универсалу повышенной проходимости так всегда было. Всегда, часто это кроссоверы. То есть вы выбираете V90 Cross Country или XC60, если вам хочется Volvo, вы думаете. Вы рассматриваете Subaru Outback или Forester. Ну, что-то вот как бы... Это концепция та же. Автомобиль с высоким клиренсом, защищенным кузовом, пластиковый обвес, брутальный вид, большой багажник. Все, вот ключевые позиции. Соответственно, таким образом Lada SV Cross попал в список кроссовер. Да, и еще один параметр, два точнее параметра. Стоимость автомобиля заканчивается до 3 миллионов рублей, и мы рассматриваем топовые комплектации. Таким образом, сейчас, когда я буду перечислять технические характеристики автомобилей, речь идет о максимально укомплектованной версии. Для каждого автомобиля это следующие варианты. Максимальный BLG X50. Это версия с 1,5-литровым двигателем, 150 лошадиных сил, роботизированная 7-ступенчатая коробка передач, передний привод, РРЦ или установленные производителем цена рыночная, розничная этого автомобиля 2 миллиона 690 тысяч, очень трогательные 190 рублей. 2 миллиона 690 190. Даже звучит. 2 миллиона 690 190 и еще 99 копеек. Хавейл Жилеон. Те же 1,5 литра, те же 150 сил, тот же робот 7-ступенчатый. Что выделяет Жилеон на фоне всех, ну, как минимум здесь полуфиналистов всех, это наличие полноприводной версии. Именно она и включена сюда в краш-тест, я хочу вам вот сказать небольшой секрет. Потому что только у Жилеона есть полноприводная версия, а поскольку мы рассматриваем исключительно топовые комплектации, понятно, что именно топовая комплектация полноприводная попала сюда в краш-тест. Может быть, это как-то изменит ваше отношение к голосованию. То есть Жилеон, помимо всего прочего, еще и полноприводный. Цена 2 миллиона 949 тысяч рублей за эту версию. 2 миллиона 949. РРЦ. Чинган Юни С. Бывший 55-й CS. Юни С. Мотор 1,5 литра. В отличие от 150-сильных конкурентов, у него 181 сила. Тот же робот 7-ступенчатый. Ну, может, не тот же, но тот же. Привод передний. 2 миллиона 959 тысяч рублей. То есть на 300 тысяч почти дороже BLG, на 10 тысяч дороже Жилеона, и при этом переднеприводный. Жилеон полный привод, напомню. Ну и, наконец, Lada Vesta SV Cross. Мотор 1.8, не чита китайским вот этим всем турбопищалкам. Здесь атмосферочка. 1.8, 122 сила. Вариатор. Мы называем эту трансмиссию так. Автоматическая трансмиссия, зовут ее на автомазе, но на автотазе, на автовазе. Это же Тольяттинский же завод, поэтому на автотаз. 122 силы, CVT, передний привод и самая привлекательная цена. 2 миллиона 191 тысячи рублей, максимальная версия Lada Vesta SV Cross. Да, автомобиль... Не буду я играть в эти вероятности. Не просто вероятно, а да, автомобиль не так плотно упакован с точки зрения опционального оснащения, как конкуренты. Но и цена здесь 2 191 тысячи. Причем у АвтоВАЗа есть программы снижения. Хотя у всех, конечно, есть программы по снижению цены. И мы видим, что эти цены, как правило, не соответствуют тому, к счастью, нужно сказать, но к моему удовольствию лично, эти цены не соответствуют тому ценнику, за который вы фактически покупаете автомобили. Фактически вы берете их дешевле. Это хорошо. Ну, это классно. Смотрю по голосованию, людям не так-то и важен полный привод. Да, Вячеслав, а я давно это говорил и говорю. Значение полного привода, не знаю, насколько сильно, но преувеличено для нашего покупателя, для среднестатистического покупателя. Чем хороши краш-тесты? Тем, что они показывают тренд. Они показывают некое усредненное мнение. То есть для каждого в отдельности полный привод, да, важен. Да, да. Кого не спросишь, полный привод, конечно. Но среднестатистический потребитель не ставит полный привод на первое место. Там стоят иные критерии. И полный привод находится где-то там уже на какой-то там позиции. Там, пятая, шестая, седьмая. Итак, Щукин, и все. Пожалуйста, зайдите. У нас не может быть ситуации, при которой останется в одном процентном соотношении два игрока. Здесь точно должен определиться победитель. Пока что Белжи лидируют, и я не знаю, что могло бы это изменить. Мы пошли на седьмую сотню голосов. X50 29%. 26 Чинган Юниес. Пока что это два лидера. Лада очень-очень рядом, дышит в спину, в затылок. 25% Веста СВ Кросс и 19% Хавейл Жилион. Здесь же в этом голосовании вы сможете увидеть картинки этих автомобилей. Теперь это уже настоящие краш-тест иллюстрации. Здесь экстерьер, интерьер автомобиля. То есть что, как он выглядит снаружи, как он выглядит внутри. Снаружи, внутри. Снаружи, внутри. Веста безоговорочный лидер в данном случае по качеству мультимедиа, по функционалу мультимедиа оснащения. Так что если вы технократ, в том смысле, что вам важна коммуникация, автомобиль для вас всего лишь носитель вашего бренного тела, а вообще-то в нем очень важно для вас еще и вот коммуникация. Да, конечно, здесь SV Cross безусловный лидер. Лучше мультимедиа нет ни у кого сейчас в стране, а возможно и в мире. Можете сколько угодно спорить со мной, там, переубеждать меня, говорить, что вам не важно, нам это все коммуникация, это все Алиса, нам это все не нужно. Но вы просто старый пердун. Ну, в хорошем, и не обижайтесь, это как бы сказать, это я хвалю вас, наоборот. Вы просто старый пердун. Вот и все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе.
Всем слушателям доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вот вы акцентируете внимание на Вести Кросс, просто заинтересовало, что там за мультимедиа такая, может, я пропустил ваши обзоры. Вот просто вот нереально. Вот я понимаю, почему Веста лидирует. Она же лидирует только из-за цены. Вот только из-за цены
ну,
она
нет.
Вот
в этом... Ну не только из-за цены. Еще из-за того, что там нормальный, понятный атмосфер. Давайте я так скажу. Почему лидирует Веста? Вообще-то Веста лидирует и по стране тоже, и это фактически факт. Ну, Вест продается больше, чем всех остальных. Вообще, АвтоВАЗ, ну, Грант продается больше, чем Вест, а Вест продается меньше, чем Грант, но больше, чем других. Значит, почему лидирует Веста? Во-первых, Веста — это понятный автомобиль. Ну, если там будет много, во-первых. Во-первых, сейчас Веста полностью локализована и возвращена в технологический функциональный уровень нормального автомобиля. То есть вернулись там все АБСы, стабилизации, подушки, и все локализовано. Все, мы уже не зависим от импорта, локализовано все. Что-то локализовано при помощи наших восточных партнеров, не будем этого скрывать. Ну, и над этим мы тоже работаем. Во-вторых, Веста — это понятный с точки зрения перспектив автомобиль. Вы все о нем знаете. В-третьих, Веста — это 380 дилерских центров по стране. Соответственно, где бы ты ни находился в стране, ты везде найдешь одинаково высокоунифицированный уровень обслуживания автомобилей. Одинаково. За этим АвтоВАЗ следит очень строго за качеством услуг у дилеров. Запчасти. Все, что может понадобиться, когда угодно понадобится, а надобится это не очень часто, я не покривлю душой, сказав, что Веста, в общем-то, автомобиль, который довольно долго бегает без проблем. Че, какие у вас там проблемы с Вестой? Да нет никаких проблем. Потом, функциональность на высоком уровне, то есть понятный, предсказуемый, знакомый, известный, доступный не только для приобретения, но и обслуживания автомобиль. Еще раз хочу напомнить вам, что средняя цена автомобиля в России 3 миллиона. Поэтому, когда я что-то стоимостью 2 миллиона называю доступным, я имею в виду, что это доступно с точки зрения статистики и мира, в котором мы живем, а не с точки зрения вашей зарплаты, ладно? Как бы вам это не обидно было слышать. В данном случае доступность — это не конкретно ваша категория. Доступность — это общее положение дел. Это контекст такой. Ну и дальше, что касается мультимедиа. Это просто супер-макси-станция Яндекс, которая у вас в автомобиле. То есть это не мультимедиа какая-то вазовская, на которую, в которую внедрили, как там Apple CarPlay, надстройку какую-то. Это просто станция Яндекс со всем функционалом на огромном планшете. Что это означает? Это означает, что, наоборот, автомобильный интерфейс, управление разными функциями, свет, настройка там дверей и всего остального, они внедрены в медиасистему Яндекс. Ну, вот вам примеры. Вы, ну, во-первых, все время мультимедиа, не ваш телефон, внимание, не ваш телефон, а ваша мультимедиа всегда с вами на связи. То есть вы просто аккаунт подключаете Яндекс Плюс, мультимедийку свою. Телефон убираете нафиг, он не нужен, никогда вам будет. Вообще, в принципе, никогда. И вы общаетесь с ней, ну, там, вы едете, говорите, Алиса, пробки там, что, где, какие, куда я, маршрут, построй туда. Она такая, слушаюсь, хозяин, построил. Алиса, позвони маме. Позвонила маме. Алиса, да что там в кино сейчас идет? Она тебе сказала, включи музыку. Яндекс Музыка, все подключено. Построили маршрут какой-то, который включает пешие элементы, пешие участки. Приехал на автомобиле, припарковался, вышел, у тебя маршрут построен в телефоне в Яндексе дальше. И наоборот, сидите дома, дома сидите, построили маршрут в Яндексе, все есть, приходите в автомобиль, садитесь, включаете, заводите его, этот маршрут у вас уже на экране. Да, вы скажете, ну я Apple CarPlay могу тоже подключить, вы можете подключить Apple CarPlay, но только здесь не надо ничего подключать, это уже и есть ваша система. Apple CarPlay предполагает зачастую, что вам нужно выходить из него для того, чтобы управлять параметрами автомобиля, в меню автомобиля, нужно выходить из Apple CarPlay. Потом возвращаться в него. Здесь ничего этого делать не нужно. Это одна система на большом экране, которую управляете все время, общаясь с ней. Никто больше не сделал круче, более интегрированную макси-мультисистему, мультимедийную, с таким голосовым управлением, с таким функционалом. Точно больше ни у кого такого нет. Так что здесь, конечно, и я горжусь тем, что лично знаком с человеком, который приложил руку к созданию этой мультимедийки. Артем, тебе большой привет. Вы, вообще, ты и твоя команда, вы большие молодцы. Прям супер. Это реально супер. Поэтому, помимо всего прочего, того, что это доступный автомобиль, практичный автомобиль, функциональный, понятный, предсказуемый, легко владеемый и обслуживаемый, еще ко всему прочему, у него лучшая мультимедийка, и это большое дело для людей, которые действительно любят, чтобы автомобиль был продолжением той обычной жизни, которую ты живешь. А в нашей обычной жизни наши гаджеты, мультимедиа, телефоны и прочее занимают заметную часть. Заметную, если не принципиально заметную, скажу я. И в этой связи, конечно же, такая мультимедийка, это прям вот шикардос. Каждый раз, когда у меня случался тест Весты, когда, вот, ну, на мероприятия какие-то где-то ездим, каждый раз, возвращаясь к этому, отмечаю, и каждый раз они дополнительно включают какие-то еще возможности. Раз такой садишься, он говорит, а Артем тоже садится рядом. Мы просто, ну, мы дружим прям, хорошо знаком. И он такой, а еще у нас появилось вот это. Вот этой не было штуки. Он такой, видно, он прям такой вот горит этим всем. Смотри, сейчас вот раньше надо было там вот это, а теперь ты просто раз говоришь, и он такая, чикс это дед. Шикарно. Просто шикарно. Вообще отлично. Так что вот что такое мультимедиа. Я действительно считаю, что можно там за что угодно критиковать. Там есть масса, над чем еще работать нужно, АвтоВАЗу. Все. Но мультимедиа — это просто суперсильная позиция Весты. Щукин, и все, пожалуйста, голосуйте. Ну, чего вы? Не хотите? Зайдите, посмотрите, как американский F-18 вошел в воду залива Сан-Диего. Я же не знаю, как вас завлечь так, чтобы мы сделали реально супермассовое голосование, потому что до завтра, вот спустя сутки, завтра мы будем голосовать по победителям сегодняшнего краш-теста, полуфинала. BLG X50 29%. Lada Vesta вырывается на второе место. О как! Про мультимедиа рассказ подействовал. 27%. Vesta SV Cross. Чинган Юниес 25%. Хавейл Жилион все еще где-то плетется в подавляющем хвосте. 19%. процентов. Все, други, давайте, пожалуйста, голосуйте побольше. У нас сейчас уже 800 голосов. Рассчитываю на массовость. Завтра мы завершим этот большой, мощный краш-тест. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
Моторы.